Глава вторая. Смерти нет. Человечество загипнотизировано мыслью о смерти. Как часто приходится слышать о том, что человек был скошен свирепым жнецом, или что скошен в расцвете лет, или что его деятельность прервалась, или что трудовая жизнь оборвалась и прочее. Причем главным образом хотят сказать, что существование человека стерто и перешло в ничто. Особенно наглядно это выражается на Западе. Хотя там и преобладает религия, проповедующая радости загробной жизни, так что, казалось бы, каждый верующий должен бы приветствовать кончину, что все родственники и друзья должны бы облачиться в светлые наряды и разукраситься пестрыми цветами по случаю перехода любимого существа в иную лучшую сферу бытия, мы видим как раз противоположное. Большинство, несмотря на исповедуемое учение, как будто боится приближения страшного жнеца. Друзья умершего облачаются в траурные одежды и от души горюют по усопшему, как по навсегда утраченному. Несмотря на всю их веру, смерть для них страшна. Для тех, кто обрел сознание, что смерть лишь иллюзия, эти страхи отпадают. И они, естественно, горюют, но они знают, что эта разлука временна, что любимое существо просто перешло в другую жизненную фазу, и ничто не потеряно, не погибло. Существует древнейшая индийская басня, в которой говорится о гусенице, почувствовавшей близость конца своего существования и приближение долгого сна кукольного периода и созвавшей потому всех своих друзей. «Меня огорчает сознание, — молвила она, — что мне надо расстаться с жизнью, преисполненной надежд и сулящих мне столько достижений в будущем. Страшный жнец косит меня в расцвете молодости. Этим природа доказывает свою бессердечность. Прощайте, дорогие друзья, прощайте навеки, завтра меня не станет». И она скончалась, окруженная опечаленными друзьями. Одна старая гусеница грустно заявила: «Наша сестра нас покинула, у нас с ней общая судьба. Друг за дружкой мы будем скошены грозным истребителем, как трава на лугу. Мы веруем, что снова оживем, но возможно, что это лишь тщетная надежда. Никто ведь не знает ничего положительного о следующей жизни. Давайте вместе оплакивать нашу печальную судьбу». И они грустно разошлись. Каждому из нас понятна жестокая ирония этой басни, и мы не можем не улыбнуться при мысли о невежестве гусеницы в тот первый период ее существования, зная, что она после смерти, подобной долгому сну, перейдя уже в высшую жизненную фазу, превратилась в дивно красивое существо. Но не смейтесь над гусеницей, друзья, ни вы, ни я от нее не отличаемся. Несколько веков тому назад этот индийский баснописец описал людское невежество, господствующее в низших жизненных сферах. Всякий оккультист познает в переходе гусеницы в куколку, а потом в бабочку, картину того перерождения, которое ожидает всякого смертного, мужчину или женщину. Везде для людей смерть – ничто иное, как смерти, подобный сон гусеницы. В обоих случаях жизнь ни на секунду не прекращается. Она продолжается все время, пока природа производит свои изменения. Мы советуем каждому ученику запомнить эту басню, которой много веков тому назад учили индийских детей и которая передавалась из поколения в поколение. Точно выражаясь, восточные ученые считают, что смерти вообще нет. Это название ложное. Сама смерть – заблуждение, рожденное невежеством. Смерти нет, есть только жизнь. Жизнь состоит из многочисленных фаз и образов. И невежественные люди называют некоторые из этих фаз смертью. В сущности, ничто не умирает, но все подвержено изменению образов и действий. Эдвин Арнольд эту мысль красиво выражает в своем переводе «Бхагавад-гиты». Душа никогда не рождалась, душа никогда не прекратит своего бытия. Не было времени, когда она не существовала. Начало и конец – это лишь сон. Нерождаемый, неумирающий, незыблемый, душа остается навеки. Смерть ее не коснется, хоть ее оболочка и кажется мертвой. Материалисты часто противопоставляют учению о вечности жизни, даже после смерти, довод, что все в природе подлежит смерти, разложению и разрушению. Если бы дело обстояло действительно так, то вывод о смерти души был бы совершенно логичен. Но в сущности ничего подобного не происходит в природе. Ничто не умирает действительно. Смерть самого маленького на вид безжизненного существа является, собственно, лишь переменной образа и условий той энергии и тех действий, которые его создают. Даже само тело не умирает в строгом смысле слова. Оно не составляет одно целое, а состоит из соединения клеток, которые своей энергией оживляют и оживотворяют его. При отходе души из тела единицы, составляющие его, отталкиваются друг от друга, вместо того, чтобы соединяться, как прежде. Сила, соединявшая их, удаляется, и происходит обратное действие. Один писатель правильно выразился: «Тело всего оживленнее, когда оно умерше». Другой сказал: «Смерть есть лишь один из видов жизни, и разрушение одного материального образа является лишь предисловием к образованию нового образа». Итак, довод материалистов сильно нуждается в предпосылке, и всякая теория, основанная на нем, приводит к неправильным выводам. Но выдающийся оккультист или другое духовно развитое лицо не нуждается в доводах материалистов и не придает им значения, будь они даже во 100 раз логичнее. В таких людях слишком развиты высшие психические и духовные способности, при которых он знает, что душа не погибает при разложении тела. Когда имеешь возможность откинуть физическое тело и действительно странствовать по ту сторону, что происходит со многими выдающимися личностями, то всякие рассуждения и споры о действительном существовании жизни после смерти кажутся нелепыми и ничтожными. Лицо, не достигшее еще степени психического и духовного понимания, дающего уверенность в посмертной жизни души и требующее доказательств, должно прибегнуть к внутреннему духовному созерцанию. Каждая философия указывает, что внутренний мир гораздо более существенен, чем мир наружных феноменов. На деле человек очень мало ведает о внешнем. Он руководствуется внутренним отзвуком впечатлений извне. Он не видит дерево, на которое глядит. Он видит лишь обратный образ дерева, изображенный на его сетчатой оболочке. И даже этот образ его разум не видит, потому что его достигает лишь колебание нервов, концы которого возбуждены этим образом. Так что нам нечего стыдиться, если мы берем умственные запасы из сокровенных изгибов нашей души, так как в ней запечатлены многие скрытые истины. В великих подсознательных и сверхсознательных областях нашей души таится знание многих основных истин Вселенной. Между ними особенно сильно запечатлены две истины. Первая – уверенность в существовании высшей всемирной власти, поддерживающей мир феноменов, существующий под и за ним. Вторая – уверенность в бессмертии истинного «Я», нечто внутреннее, что огонь не может уничтожить, вода не может утопить и ветер не может отогнать. Духовный взгляд, направленный вовнутрь, всегда найдет это «Я» с уверенностью в его нетленности. Правда – это доказательство иного рода, чем требуемое для существенных предметов. Но что ж из этого? Искомая истина – суть духовной, а не физической наружной жизни. Потому ее надо искать внутри, а не извне самой души. Предметный объективный разум касается лишь физических предметов. Разум субъективный, личный или интуиция касается психических духовных целей. Одно есть тело веществ, другое – душа веществ. Ищите познаний, касающихся обоих родов веществ в соответственных областях вашего собственного существа. Дайте душе высказаться. Песнь ее прозвучит громко, ярко и прекрасно. Смерти нет, есть лишь жизнь, и жизнь эта вечная. Такова песня души. Слушайте ее, так как она есть молчание, и лишь в нем ее вибрации могут достичь ваших нетерпеливых ушей. Это песня жизни, вечно отрицающей смерть. Нет смерти, есть лишь жизнь вечная навеки веков.